Всем привет! С вами Александр Ветров, и это второй эпизод подкаста FinCrimes. В прошлом выпуске мы подошли к вопросу, как небольшой фонд, управляющий сбережениями друзей Мэдоффа, мог превратиться в самую большую финансовую пирамиду мира. Так вот, все изменилось, когда с 70-х годов деньги к Мэдоффу начали стекаться из фидер-фондов. Такие фонды еще называют фондами-донорами. Они не занимаются ничем другим, кроме как собиранием денег от своих инвесторов и реинвестированием в другие фонды. Грубо говоря, фидер-фонды привлекали средства, но не инвестировали в рынок. Этим за них занимались такие игроки, как Берни. За удачный выбор игроков фидер-фонды получают процент с прибыли, который в случае с Мэдоффом будет исчисляться десятками, а то и сотнями миллионов долларов в год. Знали ли клиенты самих фидер-фондов, что все их деньги на самом деле были перенаправлены Мэдоффу? В большинстве своем нет. А многие фидер-фонды даже не считали нужным официально регистрироваться. Пирамида росла, и Берни решил расширяться и открыл офис в Лондоне. На первый взгляд, лондонский офис по размерам и масштабам сделок был намного меньше нью-йоркского, из которого, собственно, Мэдофф и управлял делами. Но, как потом выяснится, через счета лондонского офиса проходило гораздо больше денег, чем могло показаться. Мэдофф мог за раз перевести сумму вплоть до 1 миллиарда долларов из Нью-Йорка в Лондон и обратно. Лондонский офис был нужен еще и для того, чтобы привлекать европейских инвесторов. Как никогда, кстати, для Берни, новый социалистический кабинет Франции новоизбранного президента Миттерана решил ввести дополнительный налог на прибыль для сверхбогатых, повысить налоги на роскошь, ввести дополнительный налог на прибыль для банков и нефтяных компаний. Кто бы мог подумать, но это не понравилось богатым французам. Так как вывести наличность было проблематично, одним из самых эффективных решений было вложить деньги в иностранные фонды. Тут Мэдофф был как раз кстати. Сам Берни не отказывал себе в красивой жизни. Кроме приобретения недвижимости, что достаточно банально, он имел и свои причуды. Живя через реку от Манхэттена, где находился офис его компании, он заказывал самолет, чтобы перелететь реку шириной менее километра, зато в метро толкаться не надо. В то время как Росфонд рос легальный бизнес, который обрабатывал миллионы транзакций в день. Forbes написал восторженную статью о брокерской фирме Мэдоффа, отмечая, что у него, в отличие от других фирм, 95% транзакций выполняется компьютером, а скорость сделки составляет всего 4 секунды. Что и сейчас отличный показатель, а это, не забывайте, конец 20 века. Брокерский бизнес Берни быстро стал одним из самых активных и системообразующих игроков для нового типа биржи, которую мы сейчас знаем как NASDAQ. Кстати, ее капитализация составляет 697 триллионов рублей. С самого начала она была не физической биржей, куда можно было прийти и купить акции, а децентрализованной системой финансовых игроков, торгующих на ней. Поначалу на ней торговались акции крошечных компаний, которые не допускались до серьезных Нью-Йоркской или Чикагской бирж. Во многом при участии Мэдоффа NASDAQ стремительно рос, и все изменилось. На десятилетнюю годовщину на NASDAQ торговались акции уже более 3000 компаний, больше, чем на крупнейших Нью-Йоркской или той же Чикагской фондовой бирже вместе взятых. Компании, торгующиеся на NASDAQ, привлекали огромное число инвесторов, которые по праву искали на ней новых Microsoft и Apple. Мэдофф был назван одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров на Уолл-стрит. За год он лично заработал более 6 миллионов долларов. Какой бы астрономической эта сумма ни казалась, она была вполне оправдана, так как он придумал платформы для электронной торговли за десятилетия до Амазона, Фейсбука и Тиндера. Но Мэдофф не остановился и на этом. И спланировал следующую атаку на крупнейшие фондовые биржи. На этот раз он нанес удар по самому ценному – их клиентам. Мэдофф решил платить пару центов за акцию клиенту, чтобы получить 5 центов на разнице в цене спроса и предложения. Это был великолепный ход, чтобы увеличить количество клиентов и транзакций. Просто? Да. Но до этого никто не рискнул это сделать. Это станет еще одной революцией финансовых рынков, совершенной Мэдоффом и определившей судьбу Уолл-стрит на десятилетия вперед. В конце 80-х годов в брокерскую компанию отца пришли его сыновья Марк и Эндрю. Оба они вскоре получили лицензию брокеров. Сыновья начали свой профессиональный путь во время стремительного роста рынка, который за полгода прибавил к своей стоимости практически 30%. Но, как мы узнаем еще не раз, взлет на рынках непреодолимо ведет к падению. 19 октября 1987 года в Америке навсегда запомнили как «Черный понедельник». Черный понедельник индекс Dow Jones потерял почти 22% всего за один день. Индекс Dow Jones, который вы можете иногда видеть бегущей строкой в новостях по федеральным каналам, это индекс фондового рынка, который измеряет динамику акций 30 крупнейших компаний США. Черный понедельник ознаменовал начало глобальной депрессии финансовых рынков и надолго вошел в историю как один из самых печально известных дней финансовой истории, наряду с Великой депрессией. В то время как весь рынок рушился, NASDAQ упал только на 11%. Возможно, вы подумали, что он был более устойчивым, чем обычные биржи, из-за цифровизации или профессионализма брокеров. Куда там? Ответ был намного проще. Многие игроки, которые должны были поддерживать ликвидность биржи, то есть возможность легко купить или продать акции, просто перестали отвечать на запросы и звонки своих клиентов. Они понимали, что если сейчас купят акции, которые инвесторы безнадежно пытаются продать, то без большой потери они от них точно не избавятся. Более того, система биржи была просто не в состоянии обработать такой огромный поток запросов и постоянно зависала. Акции даже самых крупных и надежных компаний было проблематично продать или купить. Так, чтобы продать акции Microsoft, приходилось ждать около 1 часа, что неизмеримо больше, чем секунды, к чему привыкли игроки. Невозможность продать акции только усилила хаос, и рынок продолжал падать. По словам директора самого NASDAQ, все были в ужасе. Положение было катастрофичным, потери огромными, а что с этим делать, никто не знал. Паника на рынке сказалась и на фонде Мэдоффа. Боясь потерять свои инвестиции, многие клиенты решили вывести свои вложенные деньги. В то время фонд Мэдоффа, по разным оценкам, инвестировали уже около 5 миллиардов долларов. Как утверждал сам Мэдофф:
«В то время я еще управлял настоящим фондом, и деньги были действительно завязаны в инвестициях».
Проверить это уже никогда не удастся. Никаких данных не сохранилось. Но предположим, что Мэдофф говорит правду. Так как деньги были в обороте, он попал в патовую ситуацию. С одной стороны, Мэдофф не смог бы быстро вывести деньги и отдать клиентам. Если бы он начал спешно продавать акции, то в условиях падающего рынка потери могли составить сотни миллионов долларов. Это бы не только уменьшило доход фонда в целом, но и сильно бы ударило по многим клиентам. Например, по тем же богатым французам, которым вне зависимости от рынка было выгодно иметь инвестиции в долларах. С другой стороны, не удовлетворить требования о возврате вложенных денег значило бы потерять крупных американских инвесторов. История не дает четкого ответа на то, как именно, но Мэдоффу удалось выпутаться из этой истории и не испортить отношения ни с той, ни с другой стороной. Важно то, что именно после этого случая в фонде Берни появилась огромная финансовая дыра, которая через несколько лет будет исчисляться миллиардами долларов. А сам фонд начинал все больше и больше напоминать собой пирамиду. Достаточно иронично, что именно в это время Мэдофф стал председателем правления NASDAQ, который в результате серьезных структурных и технических изменений вновь стал наращивать свою мощь после краха «Черного понедельника». Кроме колоссального взлета репутации и без того немалой известности в финансовых и бизнес-кругах, Мэдофф использовал эту роль для лоббирования своих интересов. Так, он продолжал активно внедрять практику, согласно которой его фирма платила за то, что другие брокеры совершали свои транзакции через его системы. Отдавая пару центов за транзакцию, Мэддоф гораздо больше зарабатывал на разнице между ценой и предложением. Конечно, это не могло понравиться многим конкурентам Мэддофа, которые подавали иски в суд и в комиссию под предлогом того, что эта схема представляет собой не что иное, как откат. Но проведя свое расследование, комиссия встала на сторону Мэддофа, так как его система проводила транзакции намного быстрее, эффективнее и прибыльнее для своих клиентов. Менее чем через год фирма Мэддофа контролировала уже около 5% торговли на всех крупных американских биржах. Вернемся к фонду. Очень важно, что Мэддоф доказал своим клиентам и миру, во всяком случае на бумаге, что он обеспечивает стабильную прибыль даже в условиях медвежьего рынка. Стоит остановиться и объяснить, что такое медвежий рынок. И, коли на то пошло, бычий рынок. Медвежьим рынком называют падение фондового рынка, в то время как бычьим называют период роста. Как правило, это движение на 20 или более процентов от недавнего пика или спада. Статую быка вы могли видеть во многих фильмах, где действие происходит в Нью-Йорке. Так вот, ее специально поставили как символ агрессивного финансового оптимизма и процветания. Но почему именно бык и медведь? Происхождение этих терминов, скорее всего, связано с тем, что быки атакуют, поднимая свои рога вверх, в то время как медведи нападают, сильно ударяя лапами о землю, копируя поведение графиков рынка. Ладно, на этом небольшой финансово-зоологический экскурс закончен, и мы возвращаемся к Мэддофу. Все идет как-то слишком хорошо, не находите? И действительно, поэтому в 1992 году над фондом Мэддофа нависла первая серьезная опасность со стороны государства. Дело в том, что на один из его фидер-фондов подали жалобу в комиссию. Хотя Мэддоф не управлял фидер-фондами, они действовали независимо и самостоятельно принимали решения об инвестициях, если бы в их деятельности нашли серьезные нарушения, то просто потянув за ниточку, можно было очень легко выйти на пирамиду Мэддофа. Фидер-фонд Эвелина, собирая деньги от инвесторов, официально гарантировал им фиксированную доходность чуть менее 15%. Помните, то же самое делал сам Мэддоф. Но разница в том, что Берни заявлял это в неформальной и доверительной беседе с инвесторами, а не писал это в официальных брошюрах и документах фонда. Инвестиционные фонды никогда не могут гарантировать конкретную доходность, так как зависят от поведения рынков. И это и насторожило инвесторов, которые обратились в комиссию. Во время проверки фонда Авелина его управляющие постоянно уходили от вопросов, говорили противоречащие вещи об инвестициях и заявляли, что они вкладывают лишь в недвижимость и некоторые ценные бумаги, а клиентов привлекают чуть ли не только по личным рекомендациям от партнеров и друзей. Управляющие утверждали, что они просто брали взаймы деньги у клиентов, выплачивали их с процентами, то есть то же самое, что кредиты. Было не совсем понятно, почему они просто не брали кредиты у тех же банков, которые могли бы предложить намного меньший процент, чем индивидуальные инвесторы. К тому же, фонд Эвелина гарантировал 100% сохранность инвестиций и говорил, что за 20 лет у них не было ни одной проигрышной сделки. Можно было еще представить, что доселе никому неизвестный фидер-фонд имел пару десятков клиентов, но на допросе оказалось, что их около 1000. Согласитесь, все это звучит довольно странно. Но дальше больше. Оказалось, что таких кредитов фонд взял на $400 миллионов. Поначалу регуляторы посчитали, что фонд Эвелина построил самую настоящую финансовую пирамиду, но вскоре узнали, что все до единого доллара было инвестировано в фонд Мэддофа. На вопрос, знает ли фонд Эвелина, куда именно Мэддоф инвестирует деньги, ответ был отрицательным. Решив расследовать это дело, комиссия потребовала документы по доходностям и счетам клиентов фонда Авелина и решила сопоставить их с документацией Медоффа на предмет несостыковок. Важно отметить, что от лица комиссии отправили только нескольких сотрудников, недавно закончивших колледж. Никто из них не работал в расследованиях финансовых пирамид и вообще мало что в этом понимал. Более того, по их словам, у них даже не было никакой информации о пирамиде. Они думали, что едут на обычную проверку. Да и в офисе у Медоффа они провели всего один день. Их работа тоже оставляла желать лучшего. Не буду грузить вас техническими деталями, постараюсь объяснить как можно проще. Формально в отчетностях Медоффа все было так же, как и в документах Эвелины. Она показывала большое количество торговых операций с акциями и опционами. Так как все торговые операции проходят через специальные фирмы-посредники, клиринговые агентства, у этих агентств должна была быть вся информация о сделках Медоффа. Что такое клиринговые агентства, которые я только что упомянул? Клиринговые агентства являются посредниками между покупателем и продавцом на финансовом рынке. Они проверяют и заверяют транзакции, гарантируя, что и покупатель, и продавец соблюдают свои договорные обязательства. Запросив данные такого агентства, комиссия сразу же бы поняла, что никаких сделок на самом деле не было. Но что же сделали умельцы из комиссии? Они запросили данные на транзакции Медоффа у самого Медоффа. Конечно, тут было все чисто. Проверяющие успокоились и спокойно удалились. Я думаю, вы понимаете, что здесь не так. Это то же самое, что проверять алиби подозреваемого, ограничившись допросом самого подозреваемого. Но надолго ли удалилась комиссия? Скоро узнаем. На фонд Эвелины все же был подан иск за деятельность незарегистрированной инвестиционной компании и продажи незарегистрированных акций своим клиентам. По решению суда фонд Эвелина было постановлено ликвидировать и вернуть все деньги инвесторам. В общей сложности суд оштрафовал фирму на $350 000. И это в то время, как они заработали десятки, если не сотни миллионов долларов за время существования фонда. Что случилось с теми 400 миллионами долларов, якобы завязанными в инвестициях? Стоит отдать должное Медоффу. Он вернул все 400 миллионов долларов клиентам фонда, а потом сумел привлечь практически всех клиентов Эвелина к себе, только уже напрямую. Хотя он отказался гарантировать им фиксированный доход, клиенты в большинстве своем были несказанно рады этому предложению и не задавали лишних вопросов. Вернемся немножко назад. Как Медофф смог предоставить все документы комиссии, если мы знаем, что никакой торговли он на самом деле не вел? Ответ до невозможности прост. В офисе Медоффа была специальная тайная комната, в которой правая рука Берни, Фрэнк Ди Паскале, профессионально подделывал документы. Для этой комнаты были разработаны 5 компьютерных программ на все случаи жизни. Конечно, программы писал не сам Ди Паскале, а специально нанятые программисты. Сначала они думали, что создают вполне обычные программы для документооборота трейдинговой фирмы. А что делают программисты, которые гордятся своей работой? Правильно, оставляют цифровую подпись. И эти программисты не исключение. Однако они были не идиотами. И вскоре все-таки поняли, для чего на самом деле используются их программы. И решили получить свою часть пирога. Так вот, они пришли к Ди Паскале и сказали, что все знают. Медоффа и Ди Паскале были готовы дать им все, что они хотели. А хотели они... бриллианты. К сожалению, неизвестно, сколько именно.
«Где, черт возьми, я возьму мешок с бриллиантами?» —
вспоминает свои слова Медоффа. В итоге программисты согласились на повышение зарплаты и большие бонусы. Может, они все-таки и были идиотами. Что же именно делали эти программы? Они фабриковали отчетность, будь то доходность или подтверждение клиринговых агентств о совершении сделок. Например, если Медоффа говорил, что заработал 20% за год, то программы сопоставляли динамику акций компании за последний год и подбирали ровно те, которые в сумме дадут рост 20%. Конечно, звучит просто, но на практике нужны были специальные алгоритмы, копирующие поведение опционов, корреляции акций и движений рынка. При том, что когда все это делалось, нельзя было найти всю нужную информацию в интернете. Позже полиция найдет несколько складов, принадлежащих Мэдоффу, полностью забитых документацией о динамике акций и других финансовых активов, которые он использовал для фальсификации отчетности задним числом. Для деятельности своего подпольного офиса Мэдофф снял еще и целый этаж в здании, где базировалась его легальная брокерская фирма, а руководить секретным этажом поставил уже известного нам Ди Паскали. Ди Паскали взялся за дело, засучив рукава, и постоянно совершенствовал искусство обмана. Так, программы для фальсификации вскоре были подключены ко всем нужным базам данных и работали в режиме реального времени. Не забывайте, что речь идет о 90-х годах. Одним из достижений Ди Паскали была разработка программы удаленного управления компьютерами. Смысл был в том, что когда проверяющие просили показать, как совершаются сделки купли-продажи акций на конкретном компьютере, Ди Паскали управлял им из другой комнаты и мог оперативно подготовить сфальсифицированные документы. В избежании неудобных вопросов, жалоб в комиссию и траты времени на общение с сотнями и тысячами индивидуальных клиентов, Мэдофф переключился на практически только работу с фидерфондами. Видя высокие доходы, такие фонды зачастую не задавали никаких вопросов, а клиентов находили сами, по всему миру, и имели неограниченный потенциал в плане вливания денежных средств. Кроме фидерфондов, Мэдофф активно привлекал к себе различные благотворительные организации и университетские фонды. Для нас это очень странно слышать, но университетские фонды могут управлять миллиардами долларов. Дело в том, что в Америке очень распространены пожертвования бывших выпускников и больших компаний в университеты. Эти пожертвования складываются в один большой фонд. Самый крупный такой фонд принадлежит Гарвардскому университету. Он насчитывает 41 миллиард долларов. В прошлом году из этого фонда Гарвард потратил почти 2 миллиарда долларов на финансовую помощь студентам, финансирование научных разработок и исследований. Но так как фонд нужно сохранять и приумножать, университеты тоже занимаются инвестиционной деятельностью и вкладываются в различные частные фонды. Так как все же у университетов контроль за инвестициями и вопросов в среднем меньше, чем у частных клиентов, то их проще привлечь во всякого рода пирамиды, на что и был нацелен Мэдофф. В 1995 году начался период бешеного бычьего рынка, и за 5 лет индекс NASDAQ вырос в 4 раза. Экономика была на подъеме, и фондовые рынки росли как на дрожжах. Технологические компании стали золотом нового тысячелетия. Microsoft по праву становится самой дорогой компанией мира. Финансовые рынки были одержимы интернет-компаниями. На рынке появлялись тысячи доселе неизвестных корпораций. Люди бездумно вкладывались в акции только потому, что в названиях компаний было слово, связанное с IT. Компании пользовались этим и добавляли в свое название интернет-термины. Так, например, появились eBay и Amazon.com. Главное, что многие из таких компаний не зарабатывали никакой прибыли, плохо управлялись и в других условиях давно бы обанкротились. Но рост не может быть бесконечным. И со временем на финансовых рынках люди все-таки поняли, что большинство интернет-компаний представляют собой не что иное, как пузырь. А что делают пузыри? Они лопаются. Инвесторы начали судорожно продавать акции интернет-компаний, и индекс NASDAQ за 2 года потерял 80%, а потери на рынках уничтожили около 7 триллионов долларов. Однако Мэдоффу удалось заработать и на этом кризисе. После входа в рецессию власти вдруг осознали, что нужно улучшать рынки, и решили создать новую трейдинговую систему. Так как у комиссии не было ресурсов на разработку такого рода системы, этим занялись 5 частных фирм. Это были самые престижные известные инвестиционные фирмы на Уолл-стрит: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Solomon Brothers и, конечно же, Mediv Securities. В интервью Мэдофф заявил:
«Я сам не мог поверить, что оказался в такой компании.
Но радоваться Берни пришлось недолго, так как у него появился серьезный противник, ставший одержимым Мэддоффом. Но об этом вы узнаете уже в третьем эпизоде подкаста FinCrimes. С вами был Александр Ветров. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания или предложения, вы можете связаться со мной по имейлу alex.vetrov@gmail.com, который также указан в описании. И да, будет круто, если вы поставите оценку, чтобы я знал ваше мнение о сим подкасте. Всем пока! We'll be right back.